Несколько дней назад в Иерусалиме прошло, так сказать, два взрыва. И, скажем так, тот, кто их планировал и делал, не знали, что они делали. Не то, что я хвалю, не дай Бог. Они выбрали две самых людные остановки. Даже нельзя сказать, остановка. Это два самых больших перевалочных пункта вообще на автобусных в Иерусалиме. Один — это при выезде из города, оттуда выезжают автобусы во всей стране. А второй здесь, возле Рамота, это такая центральная точка, которая проезжают автобусы со всех районов Иерусалима. И так как пересадка она бесплатная, то тут там стекаются все жители Рамота, и жители Рамат-Шломо и так далее. Это место, куда едут в Невьяков, едут в Гило, едут в Арнов, в центр. То есть там. И более того, и взрывчатку хорошо приготовили. Как известно, вещь не новая. Напичкали это большим количеством гвоздей, болтов. Что называется, хорошо ударило. И я вам скажу одну вещь. В нашей семье было два свидетеля, что там происходило. Один — это была сестра моей жены, чтобы она была здорова. Она стояла на этой остановке в Рамоте и должна была ехать в сторону больницы Адаса в Энкариве. Там была, она рассказала моей жене, что там была переполнена остановка, там было огромное количество людей. Там стояло 4 автобуса, которые наполнялись людьми. Вот она села в один из них, автобусы отъехали, не успела проехать где-то минуту, может быть, как раздался сзади взрыв. После того, как остановка опустела. Я не говорю, что никого не было. Это не была та толпа, которая была до этого. Мой сын, он привез в этот день из Новоякова мальчика, сейчас и своего сына, нашего внука, сюда в Ешиву, в Рамот. А потом он должен уехать в Байт-Ваган, и он приехал в эту остановку за 30 секунд до взрыва. На своей машине приехал. Вот. Не успел повернуть в сторону Байт-Вагана, когда сдался взрыв. Тоже, говорит, это было... Когда он уже проезжал, остановка была полупустая. Полупустая. Он показал фотографию, запись. То, что происходило при выезде из Иерусалима. За считанные секунды до взрыва подъехал автобус, собрал людей и уехал. И забрали их из-под взрыва, буквально. Чудо. Если кто хочет посмотреть, я все равно дома могу показать. К чему это говорю? Тут надо понимать, надо пытаться понять, что происходит. Правление Всевышнего. Мы знаем, что Всевышний, только Всевышний правит миром, но надо постараться это понять. Нужно постараться понять, об этом пишет Рамхаль в своей великой книге «Дат Вонот», есть по-русски. И тут есть два аспекта. С одной стороны, погиб один из двух погибших при выезде из Иерусалима, был один парень из русскоязычной семьи. Это близкий, это не близкий, но это родственник Рабби Йонатана Шухмана. И не просто погиб, он ехал в Ешиву. Он ехал учиться. Это тяжело очень. Более того, вроде бы у нас есть обещание, что сказано в Талмуде, что посланники заповеди не терпят ущерб, шлиха митсва нам не зокин. И хотя, когда, если бы это было, допустим, была автомобильная катастрофа, тут не было никаких вопросов, потому что это называется, часто происходит. Но такие взрывы происходят, слава Богу, не часто. Я не беру сейчас вдаваться в эту тему, безусловно, это тяжкая боль для семьи, я их не знаю, вот, но это можно только передать свои соболезнования, как-то сочувствовать им. И, безусловно, то, что мы знаем, что когда еврей погибает от руки наших ненавистников, то это для него это большая заслуга. Он называется Кадош, человек святым, искупление от всех грехов. Всех, но это большое еще искупление. Но надо просто понять, с одной стороны, мы наблюдаем чудеса. Я вам скажу, что это чудеса. Это я вам сказал просто о том, как опустили остановки. На той же самой скамейке, на которой сидел этот мальчик, который погиб, сидел приятель. Он был тяжело ранен, и он уже вышел из больницы. Сидел там также отец одного знакомого, который живет в Ромоте. И там было, то есть, то, что я знаю, произошло, было еще интересное произошло. Он почему-то сидел с рюкзаком на спине. И с высоким пониманием сидели спиной, к месту подошел взрыв. И очень достаточно близко. Этот вот человек, он очень был тяжело ранен, несколько операций, там, то есть это, ну, он, слава Богу, не терял сознание на секунды. Но в субботу ему уже решили вставать, в субботу уже. Уже решили вставать, там, у него всякие есть металлические стержни в костях, как это принято делать. Но, слава Богу, здоров, голова в полном здравии. Что обнаружили после взрыва? Что его рюкзак полон этих самых болтов, гвоздей и всего того, что было. То есть его Всевышний послал ему спасение этим рюкзаком. Рюкзак был напротив сердца, напротив легких. Напротив. И нам надо попытаться. Сегодня слышал еще одну историю, которая была. Сегодня опубликована, вот вчера уже. Но... Один еврей, хороший еврей. Он встал на остановке прибытия в Сима, там становится автобус, известная линия Иерусалим-Мирон. Он собрался на Мирон, попал под взрыв, и, слава Богу, не знаю, зарублен полностью, но один из осколков попал, то есть где держат книги Туилим, где-то в внутреннем кармане, не в брюках. Понятно. Понятно, вроде сердца. И справа, и слева, сейчас не важно. И вот один осколок попал в это место. Он разрезал почти всю книгу Туилим, большую часть. И дошел до 124-го псалма. Там он остановился. Знаете, что написано в месте, куда он остановился? 124-й псалм, откройте. «Навшейну кацепор немлета, наша душа, как птица, спаслась, ми пах йокшим». Пах йокшим – это из буквально из силка птицеловов. А пах нишбар, капкан этот развалился, а мы спаслись. Это в этом месте остановился осколок. Это то, что мы, ну, а сколько там было чудес, что люди просто вообще не пострадали. То есть это, то есть те, кто успели проехать и выехать на автобусах, они, слава Богу, избежали даже этого тяжелого сотрясения. И мы знаем, я в Ростове живу уже скоро 49 лет, немало. Много чего здесь видели, не всегда происходили чудеса. Скажем так. Я допускаю, что всегда были какие-то личные чудеса отдельного человека, но, допустим, я помню взрывы, когда автобусов, когда гибло 20 человек, 22 человека, 18 человек, разного взрыва. Не говорю же просто о взрыве, который был еще до того, как я сюда приехал. Это был самый большой, по-моему, был теракт в Иерусалиме, это было где-то 53 года тому назад, когда взорвался просто... Взорвали взрывчатку, сильную, скорее всего, очень, на рынке городском. Там погибло около 50 человек за одного взрыва. Но сейчас мы действительно видим, что взрыв, который был недалеко от работы, не погиб никто, и даже не слышали тяжелораненых. А вот при выезде из города погибло двое. Вот, и много-много чудо спаслись. Но опять что здесь происходит? И я не берусь, то, что мы не знаем, то мы не знаем, все детали про Всевышнего мы не знаем. То есть все внешнее правление Всевышнего, источник, это внутреннее правление, которое приводит весь мир к исправлению. И это внутреннее правление, так называемое Анагата Ихуд, правление, приводящее к раскрытию единства правления Творца. У нас нет постижения в этом. Но что-то мне важно было попытаться разобраться и это увидеть. Начну это с одного замечания. Вы знаете, что мы каждый день благодарим Всевышнего за чудеса, которые происходят с нами каждый день. Помните это место? Где мы благодарим? В Брахемодим, в Шмонайсе, в Амиде. Альнисим шибахоль йомиману. Я когда-то обратил внимание на то, что я говорю. Если мы благодарим Всевышнего за чудеса, которые каждый день с нами, то, очевидно, мы можем это их увидеть. Если мы их не можем увидеть, то как можно благодарить? И тут надо понять эту вещь. С одной стороны, мы знаем, что явные чудеса, они очень редко происходят. Явные чудеса. А с другой стороны, есть скрытые чудеса. И об этом пишет Рамбан, есть замечательный Рамбан на Хумыш в книге Шмот, в конце Парашат Бо. Очень стоит его внимательно прочитать. Там сейчас он пишет следующую вещь, что когда мы знаем, видим, и были в нашем народе открытые чудеса, скоро Ханука. Это было открытие чудо, явное чудо, то явные чудеса, они нам показывают на то, что все остальное – это тоже скрытое чудо. Что еще все остальное? Я хочу это объяснить, потому что мне кажется, что люди многие ошибаются и думают, что еще скрытое чудо, нет вообще природы, то, что стол не летит вверх – это тоже чудо. И я от Рав Пинкуса получил не такое понимание этого, Рамбана. Я объясню, что Рамбан говорит, и как я это понимаю, и считаю, что Пинкус абсолютно прав. Рамбан пишет, говорит, следующую вещь. То, что думаешь, что с нами происходит, не просто во всем мире, с нами происходит. Это обычный природный ход событий. «Эн ло хелек батарат Моше». У него нет удела в Торе Моисея, в Торе Моше. А все, что им происходит, говорит, это правление Всевышнего, это наказание, это вознаграждение. То, что Рамбан пишет здесь, вознаграждение, наказание, это уже говорит, что речь идет не то, что происходит со столом или со стулом. Стол и стул не наказывают. Это же происходит с нами. Речь идет не то, что нет в мире понятия «природный путь». Есть. Но то, что касается судьбой каждого человека, то есть это все правление Всевышнего, где оно более открытое, где более скрытое, но нет ничего, это идет просто по природным порядкам. И тут я хочу вам объяснить одну вещь. Это когда касается и на Хануку, это касается и на Пурим, это касается нас и сейчас. Есть допустим, скоро Ханука, знаете, это месяц, который уже мы осветили, это начало месяца, это месяц Хануки. Так вот, есть такая особая заповедь, которая называется «Персуме Ниссо» – «Оглашение о чуде». Это суть заповеди зажигания свечей на Хануку, это суть чтения Мегилат Эстер, что мы поняли, почувствовали и повестили о чуде и себе, и другим. То есть это особые постановления наших мудрецов, что касается каждого еврея в любом месте, это отметить и Хануку, и Пурим оповещением о чуде. Однако это касается не только Хануки, не только Пурим. Я помню очень хорошо, не думаю, что кто-то из вас-то помнит, разве что, может быть, Рабцви. Почти 32 года назад Ирак во главе с Саддам Хусейном угрожал сжечь половину Святой Земли. Вот. И он попался на ловушку, которую Всевышний подстроил ему. Он соблазнился и прогласил Кувейт. И тем вызвал себе гнев всего мира, включая арабских стран. И то, что происходило, это было вещи совершенно невероятные. Падали огромные ракеты, наживленные на населенные районы, густо населенные. Я не знаю, пользовалась Россия на Украине скадами. Думаю, что да, скорее всего, в какой-то форме. Но скад – это ракета, которая несет четверть тонны взрывчатки. Четверть тонны взрывчатки она сносила ей 10 домов. Это попало в районе Рамадгана, на границе Геватаима, почти возле границы с Бнейбраком. Представьте, четверть тонны взрывчатки. Это не игрушки. Единственный, кто там погиб от этих взрывов, был один еврей, который был злостным нарушителем шаббата. У него была система магазинов, которая работала в шаббат. И не просто погиб, он спрятался в бомбоубежище, надел противогаз, и там его достало осколок ракеты. Единственный погибший за все время этой войны Бессинского залива. Единственный. Было совершенно ясно, что речь идет о каком-то совершенно чудесном явлении. Не, просто подумайте, это... Тогда на Эрец-Исраэль упало 39 ракет по числу 39 ударов, чтобы наказывать грешных. Это было тяжело. Я помню, это, только слышать эти сирены было, это вызывало такое смятение, эти сирены. А 39 погиб один человек. Люди начали думать, что, наверное, какие-то игрушки. Это несерьезные эти скады. Тогда Всевышний показал, что тогда серьезно. Этот скат свалился на американскую военную базу в Саудовской Аравии. Там погибло несколько десятков человек. Люди как-то поняли, что это не игрушки. И тогда не было совершенно очевидно. Потом я слышал также от Рамой Шапира. Сейчас есть большая мецва, называется «Персума Ниса», «Повестите чуде», понять, что тут происходит вещь совершенно невероятная. То есть тогда был даже проведен опрос общественного мнения, как оценивают события израильские граждане. Знаете, большинство израильских граждан, они не особо, так сказать, религиозные. 70% населения сказало явно, это высшая сила. Высшая сила. Я хочу просто вещь объяснить. Когда мы в этом мире, в мире скрывается Всевышний. Надо постараться его видеть. Постараться его видеть. Когда происходят скрытые чудеса, то есть это как луч света, который пронизывает сокрытие лика Творца, и можем это увидеть. Что-то можем увидеть. И С одной стороны, это тяжкая трагедия для тех, кто потеряли своих близких, что это понятно. Но есть тут еще и другая сторона. Эти вещи, они вместе умещаются вместе. Я вам скажу одну вещь. Есть в Шир-а-Ширим один стих, который вы, может, помните наизусть. Я тоже помню его наизусть, но я просто его прочитаю. Там горит такой вопрос народного, я сейчас объясняю просто это место, основание внутреннего комментария, говорится, что суть Шир-а-Ширим это любовь между народом Израиля и Всевышним. Хотите посмотреть, что внутри, это 5 глава, 9-10 стихи. Утверждают народы мира, «Мадо дэх медод айфаба нашим». Чем отличается твой Бог, что так ты его любишь, от всех других? И так далее. Отвечает народ Израиля, «Дойди цах беадоим дагур мервова». То есть, мне сейчас касается начала этого стиха. Цах, дойди, это мой возлюбленный. Цах – это буквально белый, очищенный, и адом – это красный. Что такое белый и красный? Когда слышали, что когда описывают красоту молодого человека, он белый и красный. Такое, слышали когда такую вещь?
Кровь с молоком.
Хорошо, кровь с молоком. Нет, есть, конечно, и притча. Он хороший румянец. Но какое внутреннее содержание это? А внутреннее совершенно другое. Это, кстати, Юте сказано. Так вот, тут вещь другая. Адом красное – это цвет тяжкой меры суда. Неспроста коммунисты в России, у них был красный флаг. Неспроста. Не то, что они понимали что-то, нет, но это от Всевышнего им дали то, что к ним по-настоящему относятся. Они были убийцами и получили красный флаг. Проливали кровь. Они говорят, что белые были лучше, там просто другой. А белый цвет это признак, это цвет меры милосердия, поэтому в Йом-Кипуру так называемый лашон шезаури, то, что привязывали к козлу отпущения, если евреи достаивались, то он из красного превращался в белый. Это белый это знак великого милосердия. И говорят наши комментаторы, это место в Шир-а-Ширим, что Всевышний, он действует двумя мерами, мерой суда и мерой милосердия. И более того, они подчеркивают наши комментаторы, суть меры суда, чтобы очистить наш народ, чтобы достоить его милосердия. Поэтому, если мы немножко вдумаемся, все, что происходит в мире, с одной стороны, мы видим меру суда, а с другой стороны, меру милосердия. Я могу просто приведу вам очень такой непростой пример. Вот тяжелейший период тяжкой меры суда, это был период катастрофы. Как известно, трубление в шофар Рошана, смысл его, чтобы как бы изменить правление Всевышнего из меры суда к меру милосердия. И был в Цюрихе замечательный небольшой миньян, которому молились великие вторые евреи. Один из них это был Рабан Рейпштейман, он тогда еще даже не был женатым. Был его друг Рамоч Соловейчик. Мы там еще... Это был такой маленький меня, но там были очень великие люди. И там был очень хороший трубач, это был Рамоч Соловейчик. Он был профессиональным трубачом. У него не получилось протрубить ничего. Пытались, меняли шофар другой, и то не получилось. Это был Миньян, который действительно мог бы перевернуть меру суда на меру милосердия по качеству тех, кто молился. Но они не протрубили ничего. Это фактор, я видел из очень надежных источников. Это в самом начале, когда немцы провозгласили окончательное решение еврейского вопроса. И при всем при этом, когда была такая тяжелейшая мера суда, мы наблюдаем, с другой стороны, как и было величайшее милосердие, как спаслась Ишива Мир, продолжала учиться, как за пазухой у союзников нацистов в Японии, чудесное спасение. То есть глава Ишива Мир в Шанхае говорил, Рабхаим Шмулевич говорил, что чудеса, которые Ишива пережила за все это бегство и нахождение в Японии, в Китае, они подобны чудесам выхода из Египта. Более того, был такой великий человек, Рабмордехай Програманский. Он был человек величайших способностей, и он оказался, он был, что праведник был. Я вижу, что такое праведник, чтобы вы просто поняли. Он был в гетто Ковно. И его стол, он был как этот стол на четырех ногах. Но стол не стоял на полу, он стоял в четырех мисках с водой. Почему? Чтобы не дабы никакая живность, как муравей и так далее, не попал на стол, не попал ему в еду. Помните, что такое праведник. Что он делал в гетто, он постоянно учился. И по-моему, это он сказал, если не сказал другой великий человек, он сказал, что в этой ситуации в Европе народ Израиля был приговорен к смерти. Но были отдельные единицы, кто были приговорены к жизни. А те самые единицы, которые приговорены к жизни, Всевышний перевернул для них все обычные пути мира, чтобы спасти их. Более того, один из выживших из гетто Ковно был такой человек, Гибралтар. Он чудом выжил, он был человек после инсульта и инфаркта, еще до войны, он был человеком пожилым. Он пережил все гетто, плюс лагеря с больным сердцем и так далее. И его после катастрофы, он стал раввином беженцев в Италии, в Милане. И он был человек очень знающий. И обратились с просьбой, что надо, есть женщины, которые потеряли мужей, надо решить, могут они жениться, выйти замуж или нет. И чтобы исправило, как на каких основаниях можно принять решение, что муж, скорее всего, муж умер и погиб. Он сказал, что он не хочет этим заниматься. Почему? Тот, кто пережил во время катастрофы, он знает, насколько Всевышний сделал чудеса для тех, кто был суждено спастись. Поэтому он советует пока этим женщинам подождать год-два, поискать знакомых родственников из тех своих краев в разных местах и разузнать, может, что-то слышал про мужа. То есть это просто пример. Даже когда есть тяжкая мера суда, а с другой стороны есть величайшее милосердие. С другой стороны. Знаете, надо бы вещь понимать. Есть особое достоинство Эрец Исроэль. Это, кстати, наша недельная глава. Мы видим, что когда Яков, и следующая недельная глава, тоже не только наша, когда Яков выходит из Святой Земли, он видит сон с лестницей, по лестнице поднимаются ангелы, а другие спускаются. У этого есть место, есть много комментариев. Но вот Раши пишет самый простой комментарий, это самая ясная вещь. Он видел, что его оставляют ангелы-хранители Эрец Исроэль и спускаются ангелы-хранители за границей. Что это означает? Нельзя было тех же ангелов с ним послать дальше? просто правление Всевышнего отличается в Эрец-Исраиле от за границей. Все это другое правление. И об этом пишет Вильнский Гон удивительную вещь. Он говорит, что чудо Пурим было гораздо больше чуда Хануки, потому что то, что есть чудеса в Святой Земле, это нормальная вещь. А вот чудо Бир Шушан, в городе Шушан, где-то там, это было величайшее чудо. Но нам надо понимать, что эти чудеса, надо стараться увидеть эти чудеса, увидеть, что здесь могло быть, а что на самом деле произошло, увидеть, что тут ничего не происходит просто так. Это деяние Всевышнего. И надо, чтобы эти чудеса в каждом из нас, это был тот луч света, который рассеивает хотя бы немного, но рассеивает сокрытие лика Творца. Надо, с одной стороны, болеть за тех, кто пострадал, а с другой стороны, благодарить Всевышнего, то, что спас так много людей. И видите, явил большое чудо. Если мы же сегодня упомянули спасение Ишивы Мир, надо хорошо понимать, это не было не просто так. Это было великое место Торы, которое отличалось не просто Торой, но и богобоязненностью. И когда слышат Рав Пинкуса, папа его тесть, он очень связан лично с учениками Ишивы Мир, которые были в Шанхае, он говорит, что Ишивы Мир было, чем это было известно. Он говорит, что есть один ученик, который немножко испортился. Все остальные, то есть это тогда было очень большая порча среди учеников Ишивы, всех направлений, это люди отходили. Ишивы Мир только один испортился. И то не стал нерелигиозным, он стал просто раввином консервативной синагоги. А раввин консервативной синагоги, он сам соблюдал всегда, это обычное явление. Он, его публика его не соблюдала, как по Аллахе, но сам он, да, соблюдал. Это единственное, что греческое. То есть Ишивы Мир был... Они отделили себя от ада окружающего потопа скверны. И удостоились такого чуда, когда Ишива полностью прошла. Я разговаривал не раз об этом с спокойной уже вдовой Рабы Хаймы Шмулевич, которая перешла весь Шанхай, она знала русский язык. Они были первые войны в Полтаве, она тоже знала русский язык из Полтавы. Она говорит, что американцы бомбили постоянно, и гибли там сотни тысяч людей. Ни одного, то есть никто из учеников Ишивы не пострадал от бомбежек. Никто. Это сила Торы, это сила занятия Торы, это сила, это защита Торы. То, что говорится в Масехет Сота, Тора Магенева Масла, и дай Бог, чтобы мы этого удостоились. Это более того, что нашей Торы мы еще удостоили весь наш народ, чтобы Всевышний защитил нас. И всего самого лучшего. И, конечно, дай Бог, чтобы Всевышний утешил семью погибших, теми погибших. Всего хорошего.